Улицы Мелина вскипели. Из казарм лилась железная волна имперских латников. 3 полных когорты, 24 сотни мечей. Бежали легаты. Седоусы и центурионы, давно сросшиеся с панцирями, словно раки, строили манипулы. Неважно, кто враг. Быть уличному бою, и ветераны сами знали, что им делать. Орденские миссии оставались позади, разоренные и горящие. Добротные дома возведены были из тесаного камня, даже перекрытия, длинные каменные балки, укрепленные особыми заклятиями. Огню не за что было уцепиться. Стенные обивки, гобелены, мебель горели весело и ярко. Но не найдя дорогу дальше, пламя быстро опадало, начиная чадить. Несколько поотставших латников сунулись было внутрь, лишь для того, чтобы с разочарованными физиономиями выйти обратно. Ни золота, ни серебра, ни каменьев. Где же они, знаменитые богатства радуги, до которых, как понадеялись горячие головы, теперь удастся добраться? 3 охранных когорты шли на удивление бодро. Что, разом исчез вековой страх перед волшебниками? Или команда Центуриона обладала не меньшей магической силой, чем испепеляющее огненное заклятие кого-то из верховных магов? Посреди строя, рядом с привычно колышущимися недлинными плюмажами шлемов, император постепенно начал приходить в себя. Самое страшное позади, он перешел границу. Теперь осталось только сражаться, и да улыбнется ему удача. А если из черного города поможет Хион? Мало-помалу к императору пробивались легаты, старшие центурионы, те, кому предстояло командовать в этом ночном бою. Аврамий, возьмешь целиком всю первую когорту. Веди ее в черный город, там сейчас тоже должно начаться. Присоединишься, будешь искать патриарха Хиона. Серая лига, мой император. Легат смотрел прямо. Он не боялся и не кичился. Он просто спрашивал. Лига так лига, пусть будет лига. Бойцы далеко не из худших. Серая лига, кивнул император. Я не знаю, где и как именно они начнут, но должны уже вот-вот. Дело трудное, поэтому посылаю тебя и первую когорту. Когда ввяжетесь в драку, отправишь посыльного порасторопней. Повиновение империи. Легат по уставному прижал правый кулак к латам на левой стороне груди. Приказ повелителя будет исполнен. Не хвались, Аврамий, магики это тебе не синезадой за морем, и даже не дану. Проворчал Фибул, легат второй когорты, самый старый из всех. Лучников. «Знаю, знаю, дядька Фибул», – усмехнулся молодой легат. Аврамий происходил из родовой аристократии, но как младший сын не имел никакого права на майорат, кроме лишь ничего не значащего титула баронета, который он и сам никогда почти не употреблял. «Не учи ученого». «Тебя учить не будешь, живо маги задницу поджарят», – Фибул усмехнулся в усы. «Хватит», – негромко сказал император. Аврамий вздрогнул. Фибул смущенно кашлянул. Оба вытянулись по стойке смирно. «Фибул и Навкратий, нам надо взять башни, они уже подготовились, драка будет нешуточной, атакуем так». Мимо тяжелым шагом шли центурии когорты Аврамия. Патриарха Хиона окружало плотное кольцо людей. Кольцо лихорадочно пульсировало, сжимаясь и разжимаясь. Из него то и дело выскакивали посыльные, мчавшиеся куда-то сломя голову. Не желая рисковать, патриарх вместе с ближними соратниками ушел в Мелинские катакомбы. Мало кто знал, что серые давно уже имели там свои ходы, немалым трудом и немалой кровью очищенные от нечисти. Конечно, если радуга примется за дело всерьез, не спасут ни камни, ни скалы, ни земля. Но патриарх был не из тех, что с мечом наперевес бросается, очертя голову, на стену выставившей копья панцирной пехоты. Умелые руки ловко набросили на черный город незримую, прочную, стремительно набухающую кровью сеть. Каждый узелок в ней был кучкой вооруженных людей, стремительно обраставших сейчас все новыми и новыми сторонниками. Вести обнадеживали. Черный люд в трактирах на постоялых дворах в самых бедных кварталах зашевелился, охотно, споро и зло. Слишком долго и слишком жарко рассказывались по углам сказки о богатствах радуги. Слишком уж давно маги Семицветия только тем и занимались, что собирали свою пятину. Долгое бездействие притупляло страх, делало страшное пугало привычной игрушкой, которую можно безбоязненно запустить камнем. Разумеется, поднялся далеко не весь черный город. На это патриарх Хион и не рассчитывал. За щедро раздаваемое агентами Лиги оружие жадно схватился в первую очередь лихой разбойный люд, какого всегда хватало в веселом городе Мелине, несмотря на все старания Семицветия и стражевых волшебников. На каменном столе перед Хионом и его приближенными помещался громадный чертеж города, выполненный с величайшим искусством. Отмечен был каждый дом, каждый двор, каждая щель в заборах. Отмечены были и все ведомые Лиги подземные ходы, обиталища и гнезда нечисти. Патриарх не сомневался, что твари этих тайком подкармливают сами же маги и прочее столь же жизненно необходимое любому из воинов Серой Лиги. Что остальные патриархи Фихте? Патриарх Элиас ничего не ответил. Его личная охрана не пропустила твоего гонца, а приказа на форсированные методы посланец не имел. Патриарх Гермова замечен покидающим город вместе с семьей, ближними советниками, охраной и своей долей казны. Своим людям он дал приказ покидать Мелин самостоятельно. Патриарх Фома сейчас направляется прямиком к башне Голубого Лива. Его люди получили приказ драться на стороне магов. Патриарх Дренмар ответил, что он не самоубийца и выводит верных ему людей из Мелина через подземелье. «Все, как я и ожидал», — хрипло хохотнул патриарх Хион. Фома трус и предатель, сразу же кинулся с доносом. Дренмар просто не верит в успех и тщится занять мое место после того, как мятеж будет подавлен. А остатки Лиги не примут ни обкакавшегося с перепугу Фому, ни тем более Гермову. Элиас мне пока не ясен, осторожничает. Да ничего иного я и не ожидал. Приятно оказаться правым в собственных прогнозах. Травка готова, Фихте? Так точно, ваше патриаршество, всего 40 мешков в аккурате. Где ланцетник? Прибылись уже, ожидают. Зови ланцетника и этого гнома-алхимика тоже зови. Ланцетник явился в своей неизменной кирасе. Только слева у него сегодня был еще привешен меч, седая бородка воинственно задрана. Рядом с ним стоял гном, ничем не примечательный в простой одежде, какую носит мастеровой люд. Вот только перепачканный, прожженный в нескольких местах и покрытый пятнами кожаный фартук показался бы правителем Мелина очень-очень знакомым. Это был тот самый гном, чей нож так удачно прервал страдания приговоренной волшебницы на лобном месте. «У тебя все готово, гноме?» – деловито осведомился патриарх. «Не извольте беспокоиться, экселленс», – прохрипел тот. «Представим в лучшем виде. И маму свою вспомнить не успеют гады». «Ланцетник, вместе с почтенным гномом пойдете в башню, как только ваши снадобья сработают. На тебе, ланцетник, пленные». Обездвижить каждого, чтобы и глазом моргнуть не смог, а не то что колдовать. Глаза ланцетника тускло сверкнули, борода задралась еще выше. Откуда-то из кармана он выудил кусочек замши, лишний раз принявшись протирать бока своей кирасы, и без того сегодня начищенной до зеркального блеска. «Ваше патриаршество, я этого дня 18 лет ждал, так неужто теперь сплохую?» «Сколько я моделек этих башен наделал, все прикидывал, как действовать, когда ее брать будем». «Доклад, ваше патриаршество», — скрипуче сообщил Фихте. «На улице народишко сцепился с магами. Тот самый народишко из полосатого кота. Марик знатно идет.